Свежее утро на радио «Спутник».
В студии Илья Харламов и Евгений Майструк. Здравствуйте, Женя, привет.
Майструк твой друг.
Да, ты стихами сразу заговорил. Твой мозг хорошо работает. Значит, 22 июля, Всемирный день мозга, это повод задуматься об особенностях и возможностях этого важного органа.
Вопрос можно?
Сразу давай, да.
Ну, то есть, можно сказать, что 22 июля, Всемирный день мозга, значит, можно вообще...
Надо включать мозги в этот день. А
можно
потом отключать.
Можно поздравлять кого ни попадя.
Да? Можно.
Да, сегодня.
Да.
То есть, единственный день в году, кого ни попадя.
Всех.
Сегодня все попадают, да?
Всех. И даже попадают, не только люди, кстати. И не вот. Только люди.
Понял. Пойду попугая поздравлю.
Значит, поздравь попугая, а мы зададимся вопросом, почему одни гении, другие не гении. И, в общем, ученые не могут разгадать до сих пор какие-то загадки важные человеческого мозга, и как он работает, и как нейроны взаимодействуют. Вроде и понятно, и при том непонятно. Новые технологии позволяют корректировать мозговую деятельность, да, делать мозг более таким эластичным, пластичным, но при этом защищенным от разных болезней. Хотя, конечно, не до конца. Но вот далеко ли человечество продвинулось в этой важной работе, будем сейчас обсуждать. На линии сотрудник лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Татьяна Блохина. Татьяна, мы вас приветствуем. Так, есть у нас связь?
Татьяна.
Да. Слышите ли? Замечательно, да. Ну, с запозданием. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, тут вот американские и разные прочие другие ученые задаются всякими вопросами, и, в общем, многое непонятно про мозг, да, ясно, что состоит он из серого вещества, как у нас принято считать, но вот, значит, функции составных частей, как все это взаимодействует, и, в общем, этот сложный механизм, который в конечном итоге вырабатывает мысли, да, и поведенческие какие-то конструкции. Вот все это не совсем понятно. Вот что можете сказать по этому поводу? Что такое мозг, как он работает? Вот таким простым языком, чтобы было понятно людям.
Да. Вообще, изучение мозга – это одна из таких величайших загадок, на которые бьются ученые. И парадокс в том, что познать его мы должны как раз этим самым инструментом, то есть самим мозгом. Поэтому некоторые считают, что это цель недостижима. Но на самом деле мы живем такое великое время открытий, когда вы каждый день можете узнать что-то новое, интересное, какие-то новые научные открытия, связанные с мозгом, потому что улучшаются инструменты для его познания, улучшаются разные приборы, которые можно его изучить. Так что это очень интересно. На самом деле вы говорили про гениев, и это хороший вопрос, почему кто-то гений, кто-то нет. И сейчас уже приходит к тому, что важен не само строение мозга, например, его просто отдельные части. Например, мозг Эйнштейна не особо отличался от мозга среднестатистического человека, а важны скорее функциональные связи. То есть как взаимодействуют нейроны между собой, выделяют уже целые функциональные сети внутри мозга, например, дефолт-система, которая активничает, когда мы ничего вроде как не делаем, а исполнительная система, система выявления значимости, и вот как они между собой, как они активны, как они работают, обеспечивает как раз интеллектуальный такой потенциал людей. И кто-то становится гением, кто-то мыслит творчески, а кто-то, например, не настолько хорош.
Угу. Татьяна, еще проще. Вот сейчас попробуем еще проще. Илья – нейрон. И Женя тоже нейрон. Предположим, между нами электрическая связь. Я посылаю электрический сигнал Илье. Почему у человека в этот момент, как говорят ученые, мысль возникает, а у собаки, у кота мысль не возникает? Где эта загадка? Что такое мысль? Неужели это электрический сигнал, который между двумя нейронами проскакивает?
Жень, Татьяна, извините, а можно я дополню? Татьяна, а точно ли мы уверены, что у собаки, кота или там ежика не возникает мыслей?
У них тоже есть мысли, да, просто, возможно, не в той форме, как мы привыкли. И, возможно, если мы там увидим какую-нибудь инопланетную жизнь, то у них тоже будет что-то вроде мозга, но они будут мыслить совсем не так, как мы, и у них будут другие органы чувств, То есть это все довольно относительно. Мы мыслим в той парадигме, как бы в той, которой мы существуем, как привыкли мыслить. Если переходить к вашему вопросу, то да, вы два нейрона, и между вами возникает связь, и у кого-то она быстрая, у кого-то медленная. У кого-то она пройдет еще через, допустим, трех сотрудников радио, а у кого-то она пройдет напрямую. И вот, например, творческие люди видят ту особенность в них, что у них очень много как бы таких... связи в мозге, которые им помогают видеть скрытые связи, которые, например, мы смотрим на картинку, и мы видим одно, а они видят там какой-то целый паттерн, что-то интересное, они видят связи там, где мы их не видим. И это определяет творческого человека от такого менее творческого. То есть способность увидеть скрытые какие-то посылы и связать несвязуемые объекты.
Татьяна, а вот смотрите, вы упомянули Эйнштейна, вот сейчас мы все-таки еще немножко о гениях и не гениях поговорим, если нам это простят, да, и позволят. А смотрите, вот вы упомянули Эйнштейна, да, нейронная связь, мы сейчас вот это все обсуждаем, и, в общем, у людей, которые обладают какими-то сверхспособностями, у них это все быстро, так сказать, цепко, хватка и так далее. А вот если взять гения математика и гения композитора, например, да, один совершенно рационально мыслит, но гениально и, так сказать, практически, да, вот математически, математическое мышление, а у другого абсолютно творческое. И причем...
Но тоже гений, да.
Причем математик может вообще, так сказать, не понимать музыку, уж не то, чтобы быть композитором, а, знаете, как принято говорить, гениальный человек гениален во всем. Это, мне кажется, совсем не так. Вот разница между творческой гениальностью и такой вот математической, что ли, да, она тоже ведь, наверное, существует. В чем она может заключаться?
Да, я не буду прям утверждать точно, но, скорее всего, это разные зоны мозга, и у музыканта более развита слуховая кора, и потому он может слышать те аккорды, которые не слышит кто-то другой. Он видит, слышит, а не видит. Он слышит то, что не услышит обычное человеческое ухо, потому что он натренировал себя и обучился тому, чтобы это все почувствовать. А математик занимается большую часть времени логическим мышлением, и он больше прокачал другие связи. Например, говорят, что китайцы лучше в математике, потому что их язык приспособлен к тому, что там развиваются другие зоны мозга. То есть, например, язык часто является таким проводным звеном к тому, как дальше развивается мозг. У кого какие звуки в языке более развиты, у кого, там, допустим, какой язык более сложный и какие, например, построения предложений есть. Так что это все очень интересно.
Татьяна, а вот возвращаясь к вашему рассказу о том, что у некоторых людей нейроны напрямую общаются, а у некоторых там через третье, четвертое, пятое звено. Можем ли мы, по мнению ученых, так натренировать свой мозг, чтобы при необходимости я хочу быстро, я вот так передаю информацию от одного нейрона к другому. Не хочу, вот так передаю, и я более творческий. Вот сегодня мне нужно быть в творческом настроении, я умею. Завтра мне нужно посчитать, как правильно оплачивать жилищно-коммунальные расходы. Я математически включаю раздел.
Это очень хороший вопрос. Мне кажется, мы можем этому научиться, но это не так просто. То есть включать разные режимы по своему желанию – такой процесс, которому, возможно, будут преподавать, например, в школе, в том числе как часть медитации, когда мы концентрируемся на чем-то, и, допустим, логические задачи мы хотим решать в концентрации, а творческие задачи мы хотим решать, когда мы отпускаем свой мозг на прогулку, и он просто начинает генерировать какие-то интересные идеи, и мы решаем именно творческие проблемы.
А вот если говорить о поведении человека, вот тоже ученые задаются вопросом, как вообще что в мозге отвечает за вот эти все поведенческие, даже не стереотипы, а структуры, да, конструкты. Ведь, явно же это... Понятно, что есть эмоции, есть область эмоций, да, есть область рефлексов, но есть и, так сказать, вещи, которые человек разумно, сознательно делает, иногда хорошие, иногда плохие. Вот роль мозга в формировании поведения, типа поведения человека какова?
Скорее всего, здесь два составляющих. То есть первое, какой мозг нам достался, что-то вроде генетической лотереи, и насколько он более творческий, развитый и так далее. И второе, то, как мы его используем. Есть, например, определенные этапы взросления мозга, которые нельзя пропустить, чтобы вырасти полноценным человеком. Например, для формирования языка, зрения, слуха есть определенные там где-то 3 года ребенку, когда он должен этому научиться. И если он это пропустил, то он не сможет это наверстать в будущем. Например, там дети Маугли это доказывают, потому что если они не учились языку хоть какому-то, они уже ему не обучатся. Так что то, как мы потом учимся, как нас формирует среда, где как бы мы начинаем свое развитие, оно в дальнейшем тоже нас определяет. То есть это две составляющие. То, как мы родились, и то, как мы развились, какие сильные и слабые стороны мы в себе развивали.
Татьяна, а с точки зрения исследователя мозга, расскажите, мне интересно, есть ли разница между злобной гадиной и прекрасным бричком? Вот с точки зрения мозга. Мозг или мозг у всех одинаков?
Да, скорее всего, мозг будет одинаков. Первый момент, что если мы просто вскроем постфактум, мозг будет абсолютно одинаков. Вот как я говорю, его надо исследовать в процессе. То есть как он функционирует, когда человек планирует что-то плохое. Но парадокс в том, что злые люди не всегда злые. Они могут обожать своих детей, питомцев и так далее, но где-то проявлять жестокость. Ну и тут тоже оговорюсь, что существует поражение мозга, которое приводит к тому, что человек становится психопатом, или это другие склонности, которые, в принципе, ну то есть есть случаи реально зафиксированные, где маньяки оказывались продуктом своего мозга, то есть там были такие повреждения, которые убивали в них эмпатию, способность сожалеть, и они становились слишком жестоки. Есть концепция свободы воли, которой вроде как не существует, о том, что мы придаток нашему мозгу, и то, как он вот сформировался, мы будем жестокими или добрыми, мы всего лишь повторяем то, что он, как он сделан. Так что тут есть тоже разные стороны медали. Но в основном вы вряд ли встретите прям совсем психопата. Это может быть злой человек в определенных ситуациях, но добрый у себя дома. Так что все относительно.
Вот относительно как раз обучаемости. Вы чуть раньше говорили, что ну, вот в детстве или там в юности да, человек очень, так сказать, восприимчив, обучаем, потом он формирует, вернее, в этот момент он формирует свою личность и дальнейшую жизнь. А вот есть всякие исследования, что вроде бы можно и людей, так сказать, почтенного возраста сделать обучаемыми, какие-то включить механизмы мозга, которые уже не задействованы, или просто отдыхают, или уже состарились, да, не хотят работать, все это можно изменить. Так ли это на самом деле? То есть, потому что, ну, есть стереотип, что там уже когда... Чем больше лет человеку, тем он менее обучаем, меньше хочет учиться, меньше способен учиться. Может быть, этот стереотип как-то пора уже развенчать, что ли?
Да, да, спасибо за вопрос. Здесь мы подошли к теме нейропластичности. Очень классная тема, которая сейчас активно изучается, и в ней есть 2 основных момента. Первое, что вот есть вот эти этапы, которые нельзя пропустить во взрослении мозга, в том, как он формируется, в которых нужные функциональные связи зарождаются и поддерживаются. А второй момент – это в том, что нейропластичность доступна до самого зрелого возраста, до самого старения. Мозг постоянно меняется, и вот обучение чему-либо – это естественное состояние мозга, естественный процесс. И более того, когда мы учимся в зрелом возрасте чему-то новому, мы его чуть ли даже не омолаживаем, потому что для него это очень классный такой процесс формирования новых нейронных связей. Так что учиться можно всему. И тут есть там несколько интересных примеров, что даже те органы чувств, которые нам даны, они могут расширяться. Например, там человека можно обучить эхолокации, как летучих мышей. Или, например, человеку, которому вживляли искусственный хрусталик, у него было инфракрасное излучение доступно, и человек смог видеть излучение предметов. То есть это не заложено в мозге, но, получив нужный инструмент, мозг перестроился и позволил смотреть, например, излучение предметов.
Я вот хочу так. Как это так сделать? Я хочу.
Как сделать, Татьяна? Вы, может, подскажете? С хрусталиком или без?
Да,
с хрусталиком хочет.
Вживляешь хрусталик и видишь насквозь вообще стены, да? Вот так вот. Татьяна, скажите, пожалуйста, насколько соответствует действительности распространенная вот эта информация о том, что наш мозг, вот человеческий мозг, там от 3 до 5% использует своего ресурса и все остальное, там якобы спит, но я слышал, что нет, что это неправда.
Да, это неправда, то есть он используется всегда, грубо говоря, и даже когда мы спим, он иногда работает активнее, чем у некоторых людей в бодрости.
Это вот из-за этого сны и образы, да? Сны и образы в снах, это мозг вырабатывает же, да, по идее, или что-то другое?
Печень.
Да.
Ну, вред, ну, Жень, ну, перестань. Смотря какой был вечер, правда. Да, пожалуйста, извините, что перебили.
Да, получается, что на самом деле у мозга, скорее всего, другая цель. Он перерабатывает вашу память, консолидирует ее, очищает мозг от ненужных токсинов. Но дополнительно к этому происходит еще активация зрительной коры, и вы видите интересные сюжеты. Скорее всего, они связаны с тем, что с вами было в предыдущий день, и, возможно, даже с тем, что как раз память перерабатывает. Но в итоге формируются такие интересные сериалы, фильмы, так что это все тоже такое. То есть даже во время сна мы используем мозг очень активно, он не отдыхает никогда. И вот эта вот, допустим, система мозга дефолтная, которая такая, когда мы просто прогуливаемся, она тоже выполняет очень важную роль. Она дает мозгу отдохнуть и собрать вот все воедино, что у нас было. Например, если вам нужно решить какую-то задачу, вам нужна такая хорошая технология, это наработать много-много фактов, которые вам нужно для принятия решений, почитать, посмотреть, все это в себя загрузить, а потом пойти на прогулку. Мозг начинает обрабатывать автоматически, подсознательно, потому что, вот, знаете, 5-10% скорее то, что мы осознанно воспринимаем из того, что происходит. А на самом деле подсознание воспринимает гораздо больше. И в итоге мозг сам подскажет вам какое-то решение, вот если вы дадите ему все это переработать и успокоиться, и не мучить его таким жестким принятием решения, придумай мне что-нибудь за 5 минут.
Татьяна, вот, да. Жень, прости, пожалуйста. Ничего, вы сказали о том, что мозг работает без перерыва, да, то есть шпарит и шпарит. Спишь ты, не спишь, читаешь или ничего не делаешь. А скажите, а можно ли заставить себя не думать хоть какое-то время? Ну, вообще не думать. Знаете, вот иногда спрашивает человек, ты о чем задумался? Такой стандартный ответ, да ни о чем, я ни о чем не думаю.
Ну, врет, конечно.
Понятно,
врет,
что
да.
Это лукавство, но тем не менее, можно ли найти такую технологию, технику, чтобы вот какое-то время ему полностью дать отдыхать? Ну, при этом как бы оставаться в живых, конечно.
Из того, что сейчас советуют, это медитация. Это тоже такой расцвет медитации пришелся вот там где-то лет 5-10 назад, дошла волна для нас. Она действительно помогает концентрации на чем-то и остановке внутреннего диалога, остановке мыслей. Она полезна, то есть не нашли еще никаких отрицательных эффектов от медитации, и в целом она помогает многим, так что это вариант того, как можно вот успокоить мозг. Но мозг будет работать, просто в другом режиме, не в том, что вот в каком-то активном думании.
А возвращаясь к предыдущему вашему рассказу о том, что мозг сам ищет ответ в автоматическом режиме, можно ли сказать, что таким образом мозг человеческий способен каким-то образом и предсказывать будущее?
Да. Возможно, некоторые эффекты дежавю — это просто то, что мы думаем о том, что произойдет, и оно сбывается. То есть, на самом деле, мы моделируем много ситуаций, но вдруг в какой-то момент это совпадает с тем, что мы представляли, что будем, и мы думаем, ага, вот, это дежавю, я здесь уже был. Но мозг постоянно что-то предсказывает, и так вот и работает.
А вот, знаете, вы говорите, что, ну, обучаться, мы чуть раньше говорили, да, обучаться можно в любом возрасте, значит, это как бы действительно развитие для мозга, тренировка, работа, ну, это понятно, да. Но, кстати, есть и научные факты, да, что люди с высшим образованием, которые занимаются умственной деятельностью, они дольше живут, ну, просто это по факту так. А вот смотрите, что получается. Но ведь часто людям просто не хочется, да, чему-то новому учиться, вот они как бы в устоявшейся жизни существуют, и больше им ничего не надо, хотя учеба бы не помешала во всех смыслах. Но для этого надо себя заставить. То есть получается, что одна часть мозга должна заставить другую, чтобы появилась воля, и человек начал действовать, да? То есть мозг сам с собой, что ли, начинает бороться?
Тут знаете что? Получается, что эффективного обучения не будет, если у вас не будет достаточной мотивации. Так что это такой процесс, который вы должны действительно захотеть. Действительно подобрать себе то обучение, это же может быть не обязательно там третье, четвертое, второе высшее образование, это может быть какой-нибудь новый вид спорта, кроссворды, какое-то рукоделие, что угодно, что вас зацепит, что вам понравится. Это уже заставит мозг по-новому воспринимать информацию, что-то делать, образовывать новые нейронные связи. Так что выбирайте то, что вам по душе, потому что если вы что-то выберете искусственное, потому что друг тоже это делает, возможно, обучение будет неэффективно, и вам это просто даже не разонравится.
Но мне кажется, я смею предположить, что Илья имел в виду, что лень, которая мешает человеку образовываться на протяжении там, всей жизни, она рождается ровно там же, в том же самом мозгу, где, собственно...
Должно быть желание развиваться.
И который развивается в процессе обучения. Вот в чем дело.
А мне кажется, нет ленивых людей. Есть те, которые не нашли себя, не нашли то, что им нравится. Знаете, когда мы прокрастинируем, мы начинаем заниматься чем-то, что на самом деле просто нам более интересно сейчас. Даже уборка дома, там, когда нужно готовиться к какой-нибудь экзамену, это тоже хороший процесс. Надо понять, что вот вас драйвит, что вам интересно, когда вы не хотите заниматься какой-то
занятием, которое выбрали. Да, а может быть, этим и стоит заниматься как основной деятельностью. Вот от чего драйв получает человек. Вот, переключиться и сделать это работой.
Да, это идеальный сценарий.
Ну, жизнь не всегда идеальна. Скажите, пожалуйста, современная нейробиология, чем она занимается? Вот прям совсем-совсем современная. Какие для мозга предлагает новые, так сказать, технологии, может быть, ведущие в светлое будущее или, наоборот, в страшное будущее?
Да, я думаю, что тут надо коснуться темы чипов и нейроимплантов. Она действительно сейчас развивается уже до такой степени. Это можно было только мечтать лет 5 или 10 назад. Но я бы здесь не видела чего-то такого отрицательного и плохого, а скорее то, как можно лечить новые болезни с помощью таких устройств. И еще такой момент, что вот как мы видели там в «Матрице», когда вживляли знания кунг-фу просто одной загрузкой файла, то это невозможно. То есть вот тут тоже стоит как бы поумерить аппетиты.
Может быть, это пока невозможно.
Да, я только хотел сказать. Да. Пока уместно слово «пока невозможно».
Да, более осторожно.
Угу. Вот я бы пока говорила, что, ну вот не в ближайшем точно, потому что навыки, которые физически формируются очень поступательно. Там задействовано настолько много там моторная кора, моторные нейроны, которые находятся у нас на руках и ногах, и это все должно научиться взаимодействовать. То есть чипа в одном месте недостаточно, чтобы руки знали, как там бить по мячу или как там держать смычок у скрипки.
Ну, елки-палки. Потому...
Да, то есть загрузить себе учебник по нейробиологии и сдать экзамен пока не получится.
Не получится, да. Хотел схалтурить, да?
Ну да, учебник я прям ждал, что загрузить. Скоро чип появится, на самом деле, да.
Так.
Да, то есть скорее это для того, чтобы лечить точечно болезни. Вот, например, люди, которые страдают эпилепсией, сейчас решение это... ну и раньше долгое время, это просто удаление части мозга, которая подвержена болезни. И это очень иногда критические зоны мозга, которые страшно удалять. Сейчас, если, не прямо сейчас, но в ближайшем будущем можно поставить чип, и если происходит какой-то приступ, просто нажать на кнопочку и прекратить его. При этом в другое время весь мозг функционирует нормально. Это, конечно, будет прорыв, это будет очень здорово, потому что болезнь страшная.
Татьяна, я вот как раз мы о чипах заговорили, но лыка в строку, да, вот по поводу российской программы вживления чипов в мозг, значит, при Миноборнауке рабочая группа есть, да, федеральная программа существует «Мозг, здоровье, интеллект, инновации» на 2021-2029 годы. В общем, выделены очень серьезные деньги на это, одобрена президентом программа. Ну и вот читаю по новостям, да, она позволяет, программа вот эта, управлять внешними устройствами напрямую посредством электрических сигналов мозга, которые при помощи технологии искусственного интеллекта преобразуются в команду управления. То есть вот подумал, так сказать, команда пошла на устройство, а устройство там начало что-то делать. Да? Немножко страшно звучит на самом деле. А в обратную, так сказать, сторону не будет ли эта технология работать? То есть какое-то устройство передает в мозг сигналы или какие-то люди, тем более раз уже все эти каналы связи налажены, да, и, в общем, мы получаем не совсем людей уже, что ли?
Да, такое, ну, может быть теоретически, но я думаю, что еще много лет предстоит это все изучать. То есть, да, возможно воздействовать на зоны мозга так, что, например, человек может испытывать щекотку или подергивание. Это возможно. Но оно, ну, как сказать, пока контролируемо используется. И все-таки, ну, мы видим, что есть много положительных возможностей, которые это дает. Ну, например, вот эти вот нейроинтерфейсы помогают парализованным людям быть полноценными людьми, и это очень здорово. Конечно, нужно контролировать развитие науки, но при этом то, что она двигается в этом направлении, это, в принципе, хорошо. Она хорошо, помогает да. нам жить.
Понятно. А вот вот смотрите, тоже тут в июне информация о том, что есть технологии в России для воссоздания снов с помощью использования нейрогарнитуры. Вам ничего об этом не известно? То есть она опробована уже на практике? То есть конкретные сны воссозданы или так, это теория пока?
Вот именно эта наработка мне очень слабо знакома, пока, я бы сказала, она теоретическая или не до конца разработанная.
Да-да, пожалуйста, закончите мысль.
Да, ну то есть прям посмотреть то, что видит человек во сне, пока не настолько возможно. Мы можем сказать, что он видит, например, лицо человека или, возможно, смотрит на пейзаж, потому что это то, что те зоны мозга, которые у него активировались, когда он смотрел на похожие лица или пейзаж. Но только так. Увидеть, что это, например, там Япония, восходящее солнце или это там конкретно Брэд Питт, то вот так мы не сможем.
Ну, подождем полгодика, год, может быть, и сможем. Спасибо вам большое, очень было интересно. Татьяна, да. Сотрудник лаборатории Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук Татьяна Блохина.